Александр Прозоров. Честь проклятых. Книга вторая. Тайна князя Галицкого. Клад царского воеводы. Пушки ударили еще до рассвета, дырявя мелкими с кулак, чугунными ядрышками над вратную часовню Вашского монастыря. Боярин Щерба Каташикин, вздрогнув, поднял голову, тихо выругался, перекрестился, зевнул, рывком поднялся, шурша сеном, и спрыгнул с телеги на землю. Карасик, нутром ощутив шаги хозяина возле головы, вздрогнул во сне, жалобно застонал и поджал ноги, стараясь скрыться под воском целиком. Пушечная канонада, похоже, холопа ничуть не беспокоила, но разве чуток соломы от колес на шапку нагреб, и все. Боярин хмыкнул, опоясался саблей, застегнул у ворота крючки юшмана. Небо только-только начинало светлеть. С реки лениво подползал туман, величаво переваливаясь через рубленные стены, затекая в тесный двор размерами всего в 300 шагов, что в длину, что в ширину, да еще с просторным храмом и трапезной, домом игумена и срубом с кельями. Пробираясь между курятником и коновязью, просачиваясь под составленными у стены восками, туман влажно седал на броню, острия копий, ободья колес и камни, идущие от храма к дому игумена дорожки. Ночная прохлада еще не успела спрятаться от знойных летних лучей, и в войлочном поддоспешнике боярину Щербе было не жарко и удобно. Воевода, обогнув сруб колодца, подошел к воротам, проверил на всякий случай, хорошо ли стоят подпирающие створки бревна, как лежит поперечный брус, после чего поворотился к одетым в серые рясы и скуфьи пушкарям, присевшим за невысокой каменной подклетью, над которой возвышалась левая башня. Не заделалось это ядцей. «Высоко бьют литвины, по бойницам над воротинами», — ответил молодой монах, положивший костыль рядом с деревянной ногой, ремни которой как раз приматывал к культе. «Видать, чают еще сегодня прорваться. Опасаются, как бы из часовни кипятка на головы не плеснули». «Не иначе зелье огненное им довезли», — добавил второй пушкарь, отец Иакинцев. Сухой, седобородый, с глубоко запавшими серыми глазами. «Не жалеют ироды. Коли так пойдет, до полудня створки разобьют». Монахам можно было верить. Бояки опытные. Якинс до пострига в Рязани старшим нарядом был. А молодого Николая татары в Ельце стрелой достали, когда он пушку заряжал. От раны неудачной нога поперва загноилась, а после и вовсе отсохла. Так что иного пути, кроме как в черницы, молодому ратнику и не осталось. — А где отец Даниил? — Молится в часовне, — указал глазами наверх молодой монах. Снаружи снова жахнули бушки. От часовни по сторонам разлетелась щепа. Воевода Каташикин безнадежно вздохнул. Третий воин из монастырского наряда недавно принял схиму, вел аскетический образ жизни, молился по 8 часов в день и, похоже, воспринимал с радостью совсем близко летающие во время словословия ядра, как еще одно душеспасительное Божье испытание. Отцу Даниилу принять мученическую смерть, может, статься было бы и в радость. Да вот боярину Щербе, у которого против 700 польских татей, под рукой имелось всего 30 монахов, 10 стрельцов, 5 смердов и 1 холоп. Каждый человек шел на вес золота. Пусть даже старый и немощный, зато опытный. 40 лет в осадах и походах до пострига. Вон, по прошлой неделе лях какой-то в золоченых доспехах и с крылышками зачем-то спустился к реке у излучины. Так Даниил его из седла в момент ядром выбил. После чего схизматики ближе полуверсты к монастырю предпочитали не подходить. Воевода даже понадеялся, что тем все и обойдется. Посидят в осаде, оголодают, да и уйдут обратно в свою Польшу. А нет, оказывается, ляхи ждали, пока им заряды к пушкам подвезут. Теперь еще ворота за день точно разнесут. Защитникам этому не помешать, ни те силы. — И чего им тут надобно? — вслух удивился боярин. — Монастырь-то захудалый совсем. Ни подворья, ни казны, ни припасов особых. Купола без позолоты, на звоннице всего един колокол, постройки все дряхлющие. Издалека, видать, нет внутри добычи никакой. Так чего ради животы-то класть? Полтора десятка татей своих голов на берегах Ваги уже лишились. Троих монахи накрыли дробом из пушки, когда ляхи потребовали открыть им ворота, и еще изрядно ворога стрельцы постреляли при попытке разбойников набежать с лестницами до стены, сразу с трех сторон перелезть. Надеялись, видать, что не хватит защитников на все приступы ответить. 12 тел после того нападения до темна круг лежало, да прич того еще полста подраненных сами убежали. Однако ляхи не уходили искать добычи послабее и подоходнее. Сидели и сидели в лагере меж городом и монастырем ровно приклеенные. И даже эти фики с порохом ван откуда-то подвезли. Пушки жахнулись снова, заставив часовню хрустнуть, заскрипеть и слегка наклониться. Боярин, пользуясь заминкой, торопливо нырнул в башню, выглянул в бойницу рядом с пушечной. Разбойники, как оказалось, выдвинули свои пушки сажен на 200 к монастырю, поставив прямо на дороге между бором и рекой. В клубах медленно поднимающегося дыма они суетливо перезаряжали пушки, то ли чистя стволы, то ли уже прибивая заряд. Прикрывали их от возможной вылазки с полсотни копейщиков, рассевшихся в лесу меж крупных вековых сосен. Видать, от пушечных ядер прятались. Рисковать понапрасну не хотели. Увидев все, что хотел, воевода Катушкин выскочил из башни, присел рядом с монахами, спросил: — А вы чего не палите? — Зелья маловато будет, боярин, — степенно ответил отец Якинс. — До приступа обождем. Коли безбожников много побежит, так жребий за раз многих выбьет. Ныне же по одному целить надобно, да и не во всякого попадешь. Пушки шарахнулись снова, на этот раз по башне. То ли ляхи заметили движение у бойниц, то ли решили, что в часовне никому более не укрыться, и занялись уничтожением укрепления. — Не завалят тюфяк-то ваш, — кивнул в темный проем боярин, — может, наружу вынести. — Схизматики, милости Божьей, глупые и торопливые, — размашисто перекрестился монах. — Да и ядрышки у них больно малы, сруб-то завалить. Попортят маненько, а после воротины-то из-под пятников выбьют, да, на приступы побегут. Тут мы по ним маленько и врежем, а коли стрельцы подсобят, так Бог даст и отгоним. За деревьями до последнего шага прятаться станут. Только на один залп времени хватит, — закрепив костыль, притопнул им по земле Николай. Но после в копья встречать придется. — И то верно, — согласился старый монах. — В чистое надо переодеться. Ты бы, боярин, тоже о душе подумал, причастился, исповедался. Без греха отпущенного пред Господом предстать куда как легче. Словно в подтверждение этих слов пушки разбойников снова ударили ядрами под клеть башни. Мне бы лучше не грехи, а монастырь сей от ляхов отмолить. Невольно втянул голову в плечи и ответил воевода. На кресте клялся от ворога его уберечь. И откуда они здесь взялись, проклятущие? 1000 верст от Москвы, 2000 от Польши. А как их в эту даль занесло? Зачем? Чего они тут забыли? — Смута, — кратко ответил Николай, рывком поднялся на ноги. — Грех ныне только нет. — Стрельцы поедят, я их вам во вспоможение подошлю, — пообещал воевода и отправился к дому настоятеля. Они столкнулись на мощенной дорожке. Священник, понуря голову, брел к себе после обедни, торопливо перебирая четки и что-то нашептывая себе под нос. — Молишься, отче? — громко поинтересовался боярин Щерба, поравнявшись с отцом Германом. — Думам предаюсь, сынной, — вскинул на него глаза настоятель. — О грехах наших и доле, что надлежит принять с надлежащим смирением. — Пойдем со мной, отче, — позвал настоятеля воевода, и повернул к угловой башне ближней к реке. Распахнул жердяную дверь, что висела на полосе толстой бычьей кожи, шагнул внутрь, открыл плетеный люк, обшитый понизу коровьей шкурой, кивнул на вкопанную глубоко в песок клеть с несколькими бочонками и парой корзин. «Вот, весь наш припас огненный, что остался. Вели его весь достать, да наряду отнести. Пусть используют. На место же сие сложи все ценное, что там у тебя под алтарем припрятано. Да прочие сокровища монастырские, какие вместятся. Токмо к делу сему, пристав монахов самых доверенных и богобоязненных, а после к воротам с рогатинами отправь». «И что потом?» — не понял его священник. «Крышку в клеть пусть вколотят поглубже, да закопают сверху», — повысил голос боярин. «Нечто не знаешь, как схроны сии делаются. Закопай, да сверху навоза всякого, алисена или еще чего накидай. А лучше сундуки притащи, мешки с зерном или еще какое добро, что пограбить можно. Тогда глубже рыться не станут. Тут песок везде, в песке тайники не строят. Лучше этого башню запалить, когда ворвутся. Но сие выйдет токмо, если живой кто к часу нужному уцелеет». «Так плохо все, боярин». Четки застыли в руках настоятеля. «Осторожность не помеша, тотче. Нельзя, чтобы святыни христианские безбожника в руки попали. Надругаются, опозорят, а ли того хуже. Лучше спрятать». Священник медленно перекрестился и кивнул. «Сделаю, боярин. Списки новые в храме оставлю, а святыни все укрою. Не беспокойся». «Песка только не жалейте», — кивнул боярин Щерба, задумчиво оглаживая бороду. Повел носом на соблазнительный запах свинины с гречкой, недовольно рявкнул. «Карасик, ты где?» «Несу, боярин!» — отозвался из дверей трапезный холоп, двумя руками удерживая объемистую миску. За прошедшие годы слуга заметно изменился. Скуластый безусый мальчишка раздался в плечах, обзавелся мелко вьющейся рыжей с проседью бородой. Лицо покрылось морщинами. На вид лет 50, не менее. Прежними остались лишь глаза, карие и хитро прищуренные, с длинными черными ресницами. Одет он был в байдану, из крупных палец в отверстие пролезет, колец, в коричневые свободные шаровары и смятые в гармошку до щиколоток сапоги. «Ва, горяченькая, с пылу с жару!» Подбежав ближе, холоп растерянно закрутился, свернул к поленнице, поставил миску на край, передвинул посеченный поверху чурбак и отступил в сторону, приглашая к угощению. «Милости прошу, боярин!» «Давай!» Расстегнув поясной чехол, воевода достал серебряную с чеканкой ложку, сел на колоду, переставив миску на колени, дочерпнул несколько ложек и отставил обратно на низкую поленницу. «Не хочу, забери. Кусок в горло не лезет». Холоп такому пренебрежению только обрадовался и стал наворачивать кашу сам. Воевода же рывком поднялся, вошел в башню, по поставленной внутри лестнице поднялся наверх на площадку. Стрелец, сидевший до того на краю перил, привалившись к угловому столбу, увидев командира, рывком поднялся, поддернул пищаль, поставил перед собой. — Что у тебя тут? Боярин тоже облокотился на столб, поверх которого когда-то должна была лечь карауля. — Да теперь, похоже, не судьба.